Здравствуйте, мы читаем из книги «Труды Бааль Сулама», страница 536, статья «Понятие лишма». Можно найти учебный материал на сайте КАП ТВ, там же можно задавать вопросы, вопросы будут звучать в течение урока. «Труды Бааль Сулама», страница 536, «Понятие лишма». Лишма — это для того, чтобы человек... Для того, чтобы человек достиг лишма, он должен удостоиться помощи свыше, в виде высшего света. И не в состоянии человеческий разум понять, как это возможно. Но только тот, кто попробовал, он знает. И об этом сказано. Попробуйте и увидите, как прекрасен Творец. Поэтому человек должен во время принятия на себя власти Творца быть в полном совершенстве, то есть полностью отдавать и ничего не получать. И если человек видит, что его органы тела не согласны на это, то нет ему иного совета, кроме как молитвы, чтобы он излил свою беседу Творцу, чтобы тот помог ему, и чтобы тело его согласилось на то, чтобы Творец поработил его. И не говори, что лишма, если лишма — это дар свыше, то тогда что даст мое преодоление и моя работа, и все мои исправления, и что я могу сделать, если все дает Творец? И об этом сказали наши мудрецы, что ты не свободен избавиться от нее, от работы, но на человека возложено пробуждение снизу, и это молитва. Но не может быть истинной молитвы, если вначале человек не знает, что без молитвы невозможно постичь ее. Поэтому с помощью действий и ухищрений, которые он проделывает для того, чтобы удостоиться лишма, в нем создаются исправленные келим, которые он может получить. Это лишма. И после того, как все его действия и после всех его действий и уловок, он может прийти к истинной молитве, потому что он видит, что все его действия не дали ему ничего. И только тогда он может поднять истинную молитву из глубины сердца. И тогда Творец слышит молитву и дает ему подарок лишма.
До сих пор понятно? Вопросы? Не слышали? А, ты? Бедняга один не понял. Ну?
Когда он говорит здесь «истинная молитва», это молитва, которая уже исправлена?
Не знаю. Истинная. То, что приходит человеку. То, что на этот момент человек может сказать, что это правда. Или это всегда истина?
Ну, любую нашу ложь мы называем истиной.
Но если я плачу, то есть иногда видно товарищей, людей, которые просто разрываются в слезах и там готовы на все. Ты можешь сказать, это правда или ложь?
Ну, в большинстве случаев.
Ну, как ребенок, когда он плачет, это правда или ложь? Скажи ребенку, что это все не истина. Он тебя поколотит.
Ну, ребенок кричит по правду, за правду.
За правду. Так почему ты как бы не вместе с ним тоже начинаешь ему сострадать? Ты говоришь, что ну поплачет, не получил какой-то подарок, так орет. Ну так что?
Нет, вопрос. Мы сначала говорили, что подъем требует исправления. Но истинная молитва — это молитва, которая не требует исправления, поэтому она получает уровень истины. И полная молитва, исправленная молитва, благодаря которой он приходит к лишма. Тут есть какая-то точка, что мы делаем некую завершенную вещь, что это лишма.
Если мы выполняем подобные действия, когда Творец мне выстраивает молитву, просто вкладывает мне в уста молитву. Так что хисарон, п уста — это хисарон, малхут, желание, там, где есть хисарон, экран, отраженный свет, все раскрывается. Если Творец все это выстраивает для меня так, чтобы все было подобно раскрытию света высшего, своему раскрытию, то, конечно же, моя молитва — молитва истинная. То есть, как я могу сказать, истинная молитва или нет? Если есть на нее раскрытие Творца или нет, тогда будет называться, что на самом деле я собирался насладить его.
То есть разница между подъемом ман, который требует исправления, и истинной молитвой в том, что истинная молитва предварена тем, что Творец мне ее сделал. Это не то, что молитва, которая требует исправления, она с самого начала исправлена.
Нет ничего исправленного изначально. Никогда нет такого, чтобы было изначально исправлено. Человек никогда не может поднять правильный хисарон.
А что Рав имеет в виду, когда он говорит, что Творец ему сделал эту молитву?
Так тоже написано. И в псалмах так написано.
Да, но что имеется в виду? Что это молитва, которая обустроена Творцом?
Да откуда? Как может быть, чтобы в моем желании эгоистическом, испорченном, можно было бы сказать, что есть правильный хисарон? Молитва — это хисарон. Ман — это хисарон. Это должен быть хисарон, который желает подняться в бину и окутать себя биной, чтобы в этом дорогом облачении все было ради отдачи, и все желания Малхут стали бы только для того, чтобы насладить других, а через других — Высшего, когда Высший включает в себя все. Это всего-навсего. Если ты возьмешь вообще все, что находится в твоем мире, в твоем восприятии, и им всем ты захочешь отдавать, это значит, ты хочешь отдавать Творцу. Потому что Он формирует тебе себя таким образом, что перед тобой будто бы находится мир, и люди, и все остальное. Хайфа, пожалуйста.
Если ты не свободен избавиться от нее, то почему человеку требуется пробуждение снизу?
Если ты не можешь избавиться от него, так почему дано человеку пробуждение снизу? Снизу, да? Вопрос. Снизу. Это процесс. Ну, скажем так, и не знаю точно, что имеется в виду в вопросе. Сделать молитву — это процесс. Нам, по сути, ничего другого не нужно. Мы думаем, что такое молитва? Что? Что-то произнести? Это не произнести. Я беру собственное желание, хисарон, и начинаю его формировать по отношению к Творцу. И не нужно ничего другого. В этом вся наша работа. В этом мире. Когда мы погружены в материальное, во всю эту грязь, все потому, что мы не соотносим себя с верным направлением, с правильной формой. Мне необходим правильный хисарон. И это то, что от меня требуется. Правильное желание, а не работа не руками и никакая другая. Главное, правильный хисарон в отношении Творца. Теперь, как его достичь? Так прежде всего, я говорю, конечное действие в начальном замысле. Все должно быть направлено к Творцу. Что значит Творец? Свойство добра, несущего добро. На 100%. Так у меня должно быть желание по отношению именно к такому термину, понятию. Как добро, творящий добро. Как я его выстраиваю? Мое желание я должен направить на него. Каким образом? У меня есть линза. Такая увеличительное стекло, фокусирующая линза. Не подсказывайте, спектр наоборот рассеивает. Я говорю, фокусирует. Фокусирует все мои мысли, все мои желания, фокусирует в одной точке. Из всех желаний, из всех намерений и мыслей выходит луч один света. По отношению к кому? По отношению к десятке. А что дает мне десятка? Для чего мне нужны эти десять, которые меня могут запутать? Путают. Вопрос поняли? Для чего мне нужны десять, а не один? Ну вот Гершин скажи.
На самом деле я не знаю.
Хорошо. Ну, ты видишь, в этом есть какая-то остановка. Потому что это не десятка, это я внутри. После того, как я из своей Малхут сфокусировал все вопросы, намерения и мысли, все, что есть в Малхут. Как сейчас я подойду к Творцу? Так мне необходимо, чтобы передо мной были образы, так, чтобы по отношению к ним выстроить поровну свое отношение ко всем. Таким образом, я пойму, что я отношусь к Творцу, что в моем желании получать нет никакого предпочтения ни к кому, никоим образом. Это вновь дополнительная настройка. Дополнительная настройка. Так вначале я настраиваю все свое внутреннее, мысли, намерения, желания. Это первое. По отношению к чему, чтобы достичь ради отдачи Творцу, прийти к абсолютно чистой отдаче, скажем так. Теперь я это продолжаю делать по отношению ко всем своим внутренним свойствам, а это товарищи. Я их принимаю как свои внутренние свойства. То, что я их вижу перед собой, это для того, чтобы у меня была более явная работа. Представьте себе, если бы все эти товарищи были бы внутри. Внутри меня я бы ничего не мог выстроить. Посмотри, здесь есть разница между тобой и Нивом. Ну, и характер, и все остальное. Потому что каждое маленькое свойство еще делится на 613 частей в каждом. Есть одно основное и остальные, включающие и поддерживающие его. Таким образом, я уже могу начинать видеть, как я настраиваю себя, направляю себя относиться вровень ко всем и видеть всех как одного, и я вместе с ними, и в той мере, в которой я к ним приближаюсь, я и соединяюсь с ними вместе. Вы видите, какие виды настроек здесь имеют место? По мере моего приближения к ним, я присоединяю их вместе. И тогда, когда мы становимся одним, это называется настоящим ман. Вот так. И тогда внутри него уже должна быть встреча с Творцом. Что значит встреча с Творцом? Проявляется сила отдачи и любви. Я его достигаю. Ее. Где мы? В статье.
Мы 530, на 536 странице, второй столбец. Необходимо знать, что посредством приобретения лишма он умерщвляет злое начало, поскольку злое начало называется получающим ради собственной пользы. И с помощью того, что он удостаивается отдачи, он отменяет собственную пользу. И понятие смерти имеется в виду, что он уже не использует свои келим, получающие келим для собственной пользы. И поскольку это отменило свою функцию, то считается мертвым. Если человек делает саморасчет, что есть у него от его труда, когда он трудится под солнцем, он тогда видит, что не очень тяжело стать рабом Творца. Поскольку есть тут две вещи. Первое, так или иначе, хочет он или не хочет, он обязан прилагать усилия в этом мире. Второе, что во время работы, если он работает в лишма, то он получает наслаждение от самой работы. Как привел пример Магид из Дубны, который об отрывке «Не меня ты звал Яков, и не мне ты трудился, поскольку мне ты трудился Израиль». Он говорит, что тот, который становится, порабощается Творцом, то тогда ему ничего не трудно. Но если тот, который трудится не ради Творца, а ради каких-то иных целей, он не может предъявлять претензии Творцу, почему тот ничего ему не дает, потому что он трудится ради иной цели. И только тот, на кого он работает, ему он может предъявлять претензии, чтобы тот дал ему жизненную силу и наслаждение во время его работы. И поэтому о нем сказано, что подобно тем, кто их делает, так и они сами ничего не чувствуют. И не спрашивая, почему в то время, когда человек принимает на себя власть Творца, то есть когда он хочет работать ради отдачи Творцу, тем не менее, он не чувствует никакой жизненной силы. И эта жизненная сила обязывает его к принятию власти Творца. Но необходимо принять на себя это вынужденным образом, и что это не ему на благо, и что тело не соглашается на его работу. И почему ему тогда Творец не дает жизненную силу и наслаждение? Но дело в том, что это огромное исправление, и что без желания получать, и что если бы желание получать согласилось бы на эту работу, то никогда оно не могло бы прийти к лишма, но всегда работало бы ради собственной пользы, то есть ради дополнения своей страсти. И это подобно тому, что говорят люди, что вор сам бежит и кричит «ловить ему вора». И тогда невозможно понять, кто является настоящим вором, чтобы его поймать и забрать у него украденное. Но в то время, когда вор, то есть желание получать, не чувствует вкуса в работе принятия на себя власти Творца, то тогда, поскольку тело приучает себя к работе против своего желания, тогда есть средства, когда можно прийти к работе, чтобы она была только с одной целью — дать наслаждение Творцу, поскольку все его намерение должно быть только на Творца. Как написано, тогда насладится Творец. То есть сначала, когда он был работником Творца, и у него не было наслаждение от этой работы, и она была в виде принуждения, но потом, когда он приучил себя работать ради отдачи, тогда он удостаивается насладиться самой работой, и она дает ему жизненную силу и наслаждение. И это называется, что и наслаждение тогда будет только Творцу.
Здесь есть много вопросов. Как мы проверяем, как мы уверены, что то, что мы получаем, является ради отдачи? Не лжет ли нам наслаждение? Ну, еще выясним, да, пожалуйста? Передай микрофон.
У нас есть вопрос от Зоара из Чикаго.
Есть у меня все виды болей и стремлений. Как их можно сконцентрировать в одну молитву, собрать все в одну молитву?
Это делается за счет того, что человек выясняет, что важно в его жизни. Что важнее всего в моей жизни? Так он постепенно концентрирует все в направлении правильной цели, и тогда по отношению к этой цели начинает измерять свои разные состояния. И тогда видит, что есть вещи не настолько важные, которые можно просто оставить, которые как-то можно жить вместе с ними. И он не обязательно исправлять все это. Но если он ухватывает главную цель, то все остальное в соответствии с важностью по отношению к этой цели он принимает и так и строит свою жизнь. Я думаю, что это главное. И не надо делать расчетов, что потом будет жалеть, возможно. А расчет, который наверняка, это что бы ни было, правильный итог в конце жизни в том, что насколько ты вложил себя в исправление. Так. Занимался ли Торой? Ожидал ли избавления? Это тот итог, который должен являться действием, всем действием человека. Это то, что делает человек и не должен чувствовать, что жизнь прошла напрасно и сожалеть о чем-то. И не важно, какой итог будет у него в жизни, в 40, 50, 60, 70 лет, не имеет значения. Но если это жизнь, он прожил ее более-менее в правильном направлении, все остальное ему выстраивает Творец неким образом, каким-то темпом, но он в общем пробовал идти в верном направлении, то уже он реализовал себя, может, не на максимум, но реализовал себя. А еще мы изучаем «Сзади, сзади, спереди объемлешь ты меня», то, что называется. Нет таких расчетов за спиной человека. Мог ли я сделать больше, мог ли я сделать меньше? Нет никого, кроме него. Это то, что мы должны говорить. Каждое мгновение, если я себе, то кто мне? А как оно прошло, это мгновение, то нет никого, кроме него. Так и выстраивать свою жизнь. Зоар, удачи. Пожалуйста.
Андреас из Англии спрашивает, какие действия могут помочь какие мои действия могут помочь группе прийти из лолишма к лишма?
Какие мои действия в группе могут пойти, помочь перейти от лолишма к лишма? Я не знаю. Лишма — это очень высоко. Лолишма — это то, что стоит перед нами. Находиться в лолишма означает, что если мое желание получать, я правильно себя выстрою механически. То есть, то, что я в состоянии сделать. Просто механически. То есть, получил я пробуждение свыше, и теперь я могу привести себя в десятку, находиться в десятке во время учебы, во время действий, распространения, насколько это возможно и больше. И через десятку направлять себя по условиям рабаш. Если все это я делаю, то я уже вхожу в лолишма. Это не сразу происходит, это не моментально, но путь должен быть направление именно в таково. Привести себя к лишма, это уже зависит от того, насколько мы включаемся. Если мы по нашему желанию получать, которое проявляется в нас, можем подвести себя, привести себя в десятку, в полную, равную, каждую в свою десятку, тогда там уже раскроется высший свет или Творец. Первая ступень с первой силой, которая называется сила Нефиш, и тогда входим в Лишма. Вот и все. Да.
Есть очень серьезная дилемма с этим отрывком. Он говорит так, поскольку он видит, что все его действия ничего не дают, только тогда он может вознести истинную молитву. Это первое. Хорошо?
Еще раз.
Он видит, что все его действия ничего ему не дали, и только тогда он может поднять истинную молитву из глубины сердца.
Да.
И тогда идет следующее высказывание. Но если бы желание насладиться согласилось бы на эту работу, то никогда не было бы у него шанса прийти к лишма. Вы можете объяснить этот парадокс?
Это парадокс. Я занимался учебой, распространением, объединением с товарищами 20 лет. Да? Да. И ничего не достиг. Ну, у меня в руках нет ничего. Я смотрю, нет ни постижения Творца, ни высшего мира, ни духовного, вообще ничего. Так? Так. Теперь, с одной стороны. С другой стороны, есть у меня к этому желание все еще или нет? Если люди говорят, все, хватит. Закончили достаточно, хватит всей твоей кабалы, я пошел домой. Не есть еще чем заняться в жизни, насладиться чем-то. Забуду обо всех этих высоких вещах, достаточно существовать, получить свою порцию и все. Так? То есть опускает себя до уровня животного. Но что он говорит? Что если желание получать не соглашается с этим, когда он приходит в тупик, тогда он кричит, и за счет этого крика пробивается от лолишма к лишма. Прочитай вторую фразу, что ты прочел.
Вторая фраза говорит, если бы желание получить согласилось бы на эту работу, то никогда бы оно не смогло перейти к уровню лишма.
Да, но желание получать не соглашается оставаться в этом, и поэтому оно кричит, требует, и Творец ему открывает. Это называется требовать возвращения, ответа, стоящим перед входами к ответу.
Ну хорошо, но я повторяю, если я читаю о том, что действия ничего не должны дать.
Ну да, конечно, он должен быть отчаян.
Вот настолько? Но почему? Для чего мне это нужно? Почему я должен быть таким отчаянным?
Отчаян от собственных сил, потому что иначе он не будет просить у Творца.
Я сижу здесь и все время прошу.
Да ну. Ну, что ты там просишь?
Почему я должен все время приходить к такому отчаянию, просить его об этом? Вы все время нам говорите, что вы недостаточно просите. Так о чем мы здесь делаем? Мы все время просим. Я не понимаю этого. Вы недостаточно просите.
Ты просишь, и ты говоришь, ну, какое тебе дело? Ну, дай немножко. Ну, еще чуть-чуть. Ну, дай, ну, ладно, хоть что-нибудь. Это эгоистические просьбы, такие, что Творец должен тебе показать, что у тебя нет успеха и не будет никакого успеха. И не удастся тебе. И перестань. Будешь продолжать так же просить, ничего у тебя и не будет. Ничего у тебя не будет. Поверь мне, мы встретимся здесь с тобой еще через 10 лет. И ты все время будешь задавать тот же самый вопрос. И ничего у тебя не будет. Да.
Ну, допустим так.
Но.
Что, как? Могу ли я вообще попросить об этом?
Ты должен быть отчаян от собственных сил, с одной стороны, когда ничто тебе не помогает, ничего. Даже молитва. Молитву не могу я поднимать. Что я прошу? Чего я прошу? Я прошу ради получения. В скрытом виде. Нет, я хочу отдавать всем. Я прихожу в 3 ночи, встал, вообще даже спать не пошел. Проснулся, пришел сюда, и здесь я стремлюсь для того, чтобы отдавать всему человечеству, а через них Творцу, чтобы раскрылся в них. Все время думаю только об этом, да? Да.
Да, но хочет, чтобы я это делал долго? Нельзя прийти к отчаянию раньше? Нужно 20-30 лет? Ну, действительно, Рав. Я все время задаю себе этот вопрос.
Люди думают, что мы с тобой договорились и как бы подговорили устраивать этот
спектакль.
Нет,
но я спрашиваю. Я должен прийти к такому тяжелому состоянию?
Ну, 20 лет, 20 лет.
Я не могу за год это сделать?
Подготовка духовного кли такова, что не может раскрыться меньше, чем, ну, скажем, 10 лет.
Но почему? Почему?
Потому что есть очень много деталей, аспектов, когда неживое должно пройти это каменное сердце, чтобы через него, из него могло пробиться растительное. Миллиарды лет это взяло. 10 миллиардов лет заняло у Вселенной. А затем еще 2-3 миллиарда лет заняло земному шару, пока не появилась растительность. Откуда началось? Ты только подумай. Был огонь. Вся материя, вообще там, вся эта пыль, которая была. Пока. Ну как возможно, чтобы вдруг появились растения? Непонятно.
Нет, но вообще это не мы, это высшая сила все сделала.
Конечно, высшая сила. Высшая сила пробудилась в неодушевленной. Но вот это неживое, для этого должно было пройти разные состояния, все более продвинутые. И когда оно реализовало себя, неживое, тогда появляется растительное. Теперь ты находишься на уровне неживого. Все время, допустим, неживое, неживое. В тебе проявилось какое-то стремление стать растительным. Привели тебя сюда. Но это только устремление. Теперь вот это чаяние должно пройти, ну, я не знаю, еще 1000 лет. Так что ты здесь сидишь. Ну, ты уже начал эту 1000 лет, уже 10 лет, допустим, прошел. Ну, так осталось тебе еще 990 лет.
Да. То есть я вообще не знаю, как даже сказать, я вообще не отвечаю за этот процесс.
Ты в ответе за то, что на тебя возложено.
Да, но только когда высшая сила решит, и тоже она может не решить, не всегда, тогда она даст этот подарок, и я не могу быть в этом уверен.
Смотри. Мы находимся в таком сочном состоянии, настолько продвинутом, настолько, ну не знаю, вся эта скорость, мы просто с головокружительной скоростью сейчас находимся. Возьми то, что происходило 4-6 месяцев назад, ты увидишь, насколько происходит в нас изменение. О чем ты вообще говоришь? Вместо того, чтобы плакать, нужно благодарить. В этом твоя проблема. Успеха добивается тот, кто благодарит. Да.
Я хочу прочитать маленькую цитату из Бааль Сулама, из внутреннего созерцания. Какое соотношение с ним между работой в течение 60-70 лет и вечным наслаждением? Разве может быть подарок больше, чем это?
Да. И не может быть, чтобы ты за какие-то годы что-то достиг. Это не годы. Ты должен достичь объединения, и тогда ты пробиваешься в другое пространство. А не здесь. Это не здесь. Это через центр десятки на более высший уровень. Так? В мир более высший. И перестань. Здесь ничего не материализуется. Это не живое, здесь все не живое. Да.
Тусо из Ганы спрашивает. Мы во втором абзаце читали, что Творец помогает Высшему, Творец помогает желанию стать рабом Высшего. А где здесь наши усилия?
Мы говорили об этом. Наши усилия в просьбе. Насколько эта просьба будет от нас, чтобы мы были близкими друг к другу, чтобы мы были направлены на взаимную отдачу, для того, чтобы раскрыть Творца, для того, чтобы представить Ему место для раскрытия. Я не хочу, чтобы Он раскрылся. Я хочу предоставить Ему, этим доставить Ему наслаждение, насладить Его. Здесь есть много того, что необходимо выяснить, что мы хотим от всего этого, что мы ему предоставляем. Когда все это вместе, то, что мы обрабатываем и обращаемся к нему, и он помогает нам обработать наше желание получать в 10 первичных сферот, тогда произойдет объединение и раскрытие. И все это должно быть от нас к нему, то есть кли должно быть, должно получить наполнение, свет. Передай там, пожалуйста.
Рав, у нас есть задание на день от Хайфы.
Да, пожалуйста.
У нас есть задание на день от дежурной десятки для всего мирового кли. Каждый товарищ связывается с двумя товарищами в течение дня и вместе с ними выясняет следующий вопрос. Как нам помочь друг другу перейти из зло лишма в лишма? Еще раз. Как нам помочь друг другу перейти от ло лишма к лишма?
Хороший вопрос и уместный. Как помогаем? Ну так выясняйте это. Может быть, вечером мы узнаем, или завтра утром узнаем ответ. Да.
Мы много лет назад учились и утром, и вечером. Сейчас мы к этому возвращаемся. Это действительно вызывает очень сильные чувства. Как правильно подготовиться к этой новой, новому распорядку дня? Ну, разумеется, тот, кто занимается распространением, он будет заниматься. Но если у него нет на этот день распространения, как этому подготовиться? И даже тому, кто занимается распространением, а его товарищи учатся.
У Рабаши было так, что все, кто не были заняты разными действиями, а скоро мы начнем готовиться к Конгрессу, есть много действий, которые нужны будут, и люди будут заняты ими, и не будут присутствовать на уроках. Так все, кто не заняты на действиях по распространению, конечно, распространение прежде. Но все, кто не в этом, на уроке. И уроки по вечерам очень важны. Мы все время поддерживаем себя, как тот воздушный шар, который мы поддерживали в воздухе. Нужно прийти к тому, чтобы наши мысли, желания и действия были в одном направлении. И не то, что мы что-то хотим или не хотим, но само продвижение наше, духовное, вынуждает нас к этому, чтобы вести себя так. Я недавно начал говорить о вечернем уроке, о том, что нужно его возобновить и поддерживать, потому что чувствуется, что уже нужно этой группе, да и всему миру, всем, кто могут. Ну, может, вначале мы попробуем и учить разные части в разных видах, из Зора, из Каббалы, из учения 10 сферот, из статьи Бальсулама. Или, как здесь подсказывает статью «Последнее поколение», посмотрим. Посмотрим. Ну, в общем-то, не важно, что именно изучать, а сама учеба, она не ради знаний, а когда мы собираемся вместе и выстраиваемся для того, чтобы поднять ман. Чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. И поэтому нам нужно это делать. Ну и посмотрим, как захотите. И посмотрим, что эффективнее. Я не говорю, что это не должно быть интересно, хотя у Рабаша это было совершенно. По вечерам изучали, это было Эц Хаим, «Древо жизни», книга по ним «Ирот Мезберот». Несколько лет мы читали, от начала до конца, приблизительно 4-5 лет. Как только прочли, закончили, я думал, ну, сейчас мы перейдем к чему-то новенькому. Но тот парень, Шауль, который ввел этот урок, как только закончили последнюю строчку, да, это была такая толстенная книга, однотомная, один том из двух, в зависимости от издания. Рабаш закрыл. Шауль говорит, мне кажется, что стоит нам повторить. И еще 4-5 лет. Рабаш говорит, да, пожалуйста. Открыл. И тут же начал. Ну, так вот учатся, потому что это совершенно не без всякого. То есть, когда я его потом спросил, как он на это отреагировал, он говорит, очень хорошо, что он так сделал. То есть, это говорит только о том, насколько человек привязан к подходу. Ну, там по-другому описывается, не как в учении 10 сферот. В Эц Хаим. По ним Ирот Мезберот. Ну, посмотрим. Есть нам чем заняться? Да, Таранс, но последний вопрос.
Le cri de désespoir durant la vie de 100 mètres.
Что произойдет с учеником, если он не придет до такого уровня отчаяния?
Если он включается в десятку, значит, все-таки включается и тоже продвигается вместе с десяткой. Так же, как наш весь мир. Это значит, так как при получении Торы есть мужчины, есть Моше, есть левиты, есть женщины, есть старики, младенцы, есть самые разные виды людей. И не так уж и страшно, если человек все еще находится не среди самых продвинутых, но если он включается в них. Если он в них включен, то уже хорошо. Он уже находится на пути. Ну, скажем, попал сейчас на наш урок тот, кто вообще никогда не учил. Сейчас он пришел. Ну, так что? Он тоже слышал об объединении в группе, но сам не очень понимает, для чего и почему и как. Что делать? Так включается. Даже если языка не знает, и даже если не знает ни как соединяться, ничего, он уже, как младенец на их руках, уже продвигается, уже имеет отношение к тому же миру.
Est-ce que tu peux nous aider? Est-ce qu'on peut parler de la question qu'on a posée au début de la leçon?
Можно ли говорить о вопросе, который мы задали в начале урока, во время подготовки? Почему в Лолишма легче отнести свои действия к Творцу?
Это был вопрос, который был задан?
Да, был такой вопрос во время подготовки. В соответствии с Бальсуламом.
Почему в Лоли Шма проще все действия сочетать с Творцом?
Да, если есть указание Творца, я не помню точно. Было в Шамате в 64-й статье.
А что он там говорит? 64-я статья? 64-я Шамате? И что он говорит? Ну, давайте.
Из Лолишма приходит к Лишма и говорят, что если обращают время, что время Лолишма, оно более важное, потому что легче отнести свои действия к Творцу.
Ну, во-первых, это только половина. Даже меньше половины. Нет чего-то более важного или менее важного. На самом деле, нет состояний более или менее по отношению к Творцу. К Творцу мы все находимся в конечном исправлении. И невозможно сказать, что мы были достойны и были бы желаемы для Него в конце пути больше, чем в начале. Это неверно. Лолишма имеет свои преимущества, а Лишма имеет свои преимущества, как и ребенок, насколько он прилагает усилия, крошечные, и не понимает и не знает, что именно, но приносит намного больше наслаждения своим родителям, своим самым минимальным желаниям по отношению к взрослому ребенку. Это ясно, что все за счет высшего, а не за счет нижнего. Нижний уже выполняет очень простое действие, если уж выполняет. И мы из всей большой путаницы, которую передает Творец в нашу жизнь, если мы все-таки избираем что-то, если удается выбрать и прийти в группу, и начать учебу, и включать в это и распространение, и свой вклад, то это очень сильно наслаждает Творца, это верно. В то время как потом, когда находимся в Лишма, когда ты в Лишма, то ты уже будто бы проходишь состояние, когда тебе понятно, что происходит, тебе ясен этот мир, в котором ты живешь, и Творец, и вся система, и ты, несмотря на то, что ты и выясняешь всякий раз вопросы, желания, и тоже есть путаницу. Но это уже все на совершенно другом уровне. Это когда у тебя уже никакого сомнения нет, в чем ты находишься. И даже падения, это падения уже такие, как Шимон с рынка, который хотя и спустился до уровня Шимон с рынка, но он знает, что это его уровень, Шимон на рынке. То есть это у него перед ним стоит сейчас громадный подъем. Но это все понятно, это так же, как в нашей жизни мы можем видеть нечто подобное. Всегда так. Во всем есть две стороны. Мы на этом закончим. И все приглашаются в 6:30, даже в 6:15 на подготовку или без подготовки?
6:15 подготовка.
6:15 подготовка к уроку, и начнем. И будем надеяться, что таким образом приблизим избавление.
На этом мы заканчиваем. Спасибо всем, кто нас смотрел, и хорошего всем дня.
נחמם למפגש הקרות עם חוכמת הקבלה. המפגש יתקיים מחר יום חמישי.
Будет встреча с ознакомительная встреча с наукой Каббала в Наари. Подробности по телефону 1-700-509-209. Открытая пятница. Товарищи из всех израильских групп и всех, кто нас смотрит по 66-му каналу, мы всех приглашаем на урок и утреннюю трапезу в 2:45, улица Неватим, 12, Петахтиква. Для согласования приезда надо позвонить по телефону 1-709-509. Спасибо и хорошего дня. המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב למעוף של בוקר יום הנה ביונה לבנה עם הלב בפי המרקד שלום זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן